Энид Блайтон. Тайна вора-невидимки. Пятеро тайноискателей и собака. 8. В данной книге пятеро тайноискателей и их друг и помощник скотч-терьер Бастер находят вора, умело маскирующего свои следы. Однажды, жарким летним днем.
«Представляете,
— сказал Пип,
— идет четвертая неделя каникул. Подчеркиваю, четвертая. А мы даже слышать не слышали ни о какой тайне.
И чуять не чуяли,
— подхватил Фати.
«Черт возьми, солнце-то как печет!» «Бастер, не пыхти, а то я совсем изжарюсь!»
Бастер отошел в сторону и плюхнулся в куцую тень. Он тяжело дышал, высунув язык. Бетси потрепала его по спине.
«Бастер, старая бедолага! Хуже не придумаешь в такую жару таскать на себе меховую шубу. И не снять ее, не расстегнуть.
«Не наводи Бастера на мысль снять шубу»,
— возмутился Фати.
«Ему это не пойдет».
«Господа, жарко-то как! Даже смеяться не хочется!»
Простонала Дейзи, представив, как Бастер снимает шубу.
«Вот они мы!» «Пятеро тайноискателей и собака», — протянул Ларри. «И нечего нам искать, не на чем ломать голову. И на все на это нам отводится целых 8 недель. Каникулы называются. Но окажись вдруг сейчас передо мной тайна, разве стал бы я в такую жару искать улики, следы и все такое прочее?»
Пятеро ребят лежали на траве, подставив солнцу животы. Они сняли с себя все, что могли, и все равно было невыносимо жарко. Все гнали от себя бедного Бастера. Тот был как горячая печка.
«Чья очередь идти за лимонадом?»
— поинтересовался Ларри.
«Сам знаешь, чья. Твоя, конечно», —
огрызнулась Дейзи.
«Сочкануть хочешь? Топай давай, лежебока».
Но Ларри не подумал встать. Фати пнул его ногой.
«Давай, давай. Что нам, от жажды из-за тебя помирать?»
«Бетси!»
Раздалось над садом.
«Ты в Панаме? А Пип?»
«Конечно, мама! Все в порядке! Она у меня на голове!» —
поспешила ответить Бетси.
Пип корчил ей гримасы, чтобы не проболталась. Он по своему обыкновению забыл шляпу дома. Но отделаться от их мамы было совсем непросто.
«Пип, иди сюда и надень шляпу, а то тебе опять напечет голову».
«Тьфу ты!»
— поднялся Пип. А Ларри тут же сказал именно то, что все от него и ждали.
«Ну, старина, возвращайся с лимонадом и не забудь положить в него лед».
«Везет тебе, сачок несчастный», —
проворчал Пип, направляясь к дому.
по справедливости должен идти ты и захватить мою шляпу.
Да, мама, иду.
Лимонад подействовал на компанию, как живая вода. Во-первых, им пришлось сесть. Это их сразу же приободрило. Во-вторых, Пип вернулся с новостями.
«Знаете, что мне мама сказала?»
Радостно сообщил он.
«Сегодня в Питерсвуд приезжает инспектор Дженкс».
«Да неужели?»
В один голос воскликнули все четверо.
«Зачем это он приезжает?»
Удивился Фати.
«Тайн здесь вроде нет».
«Боюсь, ты прав»,
— отозвался Пип.
«Но его крестница участвует сегодня в скачках в Питерсфилде. И он, наверное, обещал приехать и посмотреть на нее».
«Какое разочарование!»
— вздохнула Дейзи.
«Я уж думала, он напал на чей-то след и ведет какое-нибудь захватывающее расследование».
«Я за то, чтобы пойти и поприветствовать его»,
— предложил Фати. И это предложение было принято единогласно. Все любили большого, обаятельного инспектора, его озорной, проницательный взгляд и острый язык. Наибольшую слабость к нему питала Бетси. Она считала, что после Фати он самый умный из ее знакомых. Все принялись вспоминать тайны, которые им удалось разгадать, и как инспектор Дженкс помогал им, подбадривал.
«Помните пропавшее ожерелье? Помните, как мы его отыскали?»
— вопрошал Ларри.
«А тайну старинной башни? Классное было дело!»
«А мне больше всего запомнилась тайна секретной комнаты»,
— откликнулся Пип.
«Никогда не забуду, как я вскарабкался на то высоченное дерево у заброшенного дома, заглянул в комнату под крышей, а она полностью обставлена».
«Веселое было время»,
— согласился Фати.
«Остается надеяться, что впереди нас ждут новые тайны». «Да, не помню я таких бездарных каникул. Того гляди, мозги заржавеют».
«Нет, Фати, твои не заржавеют»,
— с обожанием возразила Бетси.
«Как здорово они у тебя работают! А твои переодевания? Ты так ловко меняешь внешность! А в эти каникулы ты этим совсем не занимался? Неужели тебе все это надоело?»
«Нет, конечно. Просто жарища страшная. И старины Гуна нет. А полисмен, что вместо него, такая зануда, с места не сдвинешь. Я просто умру от счастья, когда Гун вернется, и мы снова услышим: „А ну, пошли прочь!“ И Бастер обрадуется. Ты ведь скучаешь по его лодыжкам, а, Бастер?»
Бетси хихикнула.
«Вспомните только, как Бастер вертелся вокруг гуновских лодыжек, а тот чистил его почем зря. Да, Бастер не очень вежливо обращался с мистером Гуном».
«Это точно»,
— кивнул Фати.
«Хорошо бы Гун поскорее вернулся. Тогда Бастер вокруг него попрыгает. А то он что-то засиделся на одном месте».
Услышав свое имя, пес поднял голову и вильнул хвостом. Тяжело дыша, он подошел к Фати.
«Не подходи, Бастер!»
— велел Фати.
«Об тебя же обжечься можно! Жаркое из псины!» Не мешает тебе к ошейнику вентилятор прикрепить.
Брось свои шуточки,
взмолилась Дейзи.
Думаешь, легко смеяться в такую жару? Не могу представить, как я доберусь до Питерсфилда, чтобы повидаться с инспектором.
Устроим там чаепитие и пригласим на него инспектора и его крестницу, — предложил Фати.
Отлично!
— обрадовалась Дейзи.
Вот и поговорим с ним. Может, расскажет что-нибудь новенькое. Если в воздухе и носится дело какое или тайна, кому же знать, как не ему?
Спросим его об этом в лоб,
— сказал Фати.
Прочь, Бастер, кому сказал? У тебя с языка капает и прямо мне на шею. Что нам надо, так это немного встряхнуться,
— заявил Пип.
Нам нужна маленькая, вкусненькая тайна. И чтобы Гун вернулся и запутал ее окончательно, как всегда. А мы бы ее, как всегда, распутали.
«Придет день», — молвила Дейзи, — «когда распутывать все, будет Гун, а мы будем только путаться у него под ногами». «Ну уж нет»,
— возразила Бетси.
«Пока Фати с нами, нам это не грозит».
Все посмотрели на нее с отвращением. Кроме Фати, конечно, тот напыжился еще больше.
«Да не захваливай ты его, Бога ради!»
— взмолился Пип.
«Тоже мне герой нашелся. Сейчас примется расписывать, какие потрясающие дела он проворачивал в прошлой четверти». «Кстати!»
— встрепенулся Фати.
«Я ведь не рассказывал вам, какая потрясающая история случилась в прошлой четверти. Дело было так. Начало этой истории я не знаю, но зато хорошо знаю ее конец»,
— мрачно заметил Ларри. Фати это было непонятно.
«Как же можно знать конец, не зная начала?» «Запросто. Если речь идет о тебе», —
отозвался Ларри.
«Минуты за две ты раскрыл преступление века, захватил преступника. Все кричали тебе «Ура!» и оглушительно аплодировали. Как всегда, он великолепен. Проще некуда».
Фати вскочил и бросился на Ларри, и они покатились по траве, калашматя друг друга. Бастер восторженно носился вокруг.
«Да прекратите вы!»
Едва увернувшись от дерущихся, возмутился Пип.
«И без вас жарко. Давайте лучше решим, берем мы с собой чай или нет. Если да, то надо предупредить маму. Она не любит готовить его наспех в последний момент».
Ларри и Фати перестали драться. Лежа на спине и с трудом переводя дух, они пытались отогнать от себя Бастера.
«Решено ведь. Конечно, берем»,
— пропыхтел Фати.
«Чаю можно напиться и в кафе, но в такую жару мы там сваримся. Я уверен, что инспектор любит пить чай в кафе не больше нашего».
«А в Питерсфилде еще и выставка собак»,
— сообщила Бетси.
«Может, Бастера выставим? Или поздно уже?»
«Если там будет конкурс на самую горячую собаку, то первый приз Бастеру обеспечен. А больше ему надеяться не на что»,
— заверил Фати.
«Пошел от меня, Бастер! Пышешь жаром, как электрический камин!»
«Идти надо!»
Тяжело вздохнув, Ларри поднялся со своего места.
«В такую жару не идешь, а ползешь. Так что до дома не скоро доберемся. Вперед, Дейзи, пошевеливайся!»
Дейзи и Ларри пошли к дому. Сначала спустились вниз по дороге, а затем поднялись вверх по тропинке. Пипу и Бетси никуда не надо было идти, они и так были дома. Фати поднял с земли велосипед и поставил ногу на педаль.
«Бастер!»
— позвал он.
«Сюда! Полезай в корзину!
Побежишь на своих четырех, растаешь на солнце!»
Бастер медленно подошел к хозяину, язык, как всегда, наружу. Он заприметил на заборе кухаркину кошку, но не гнаться же за ней в такую жару, сил нет. И это было очень кстати, у кошки не было сил улепетывать от него. Фати взял Бастера на руки и посадил в корзину. Пес не сопротивлялся. Ни одну милю прокатил он так с Фати и его друзьями.
«Похудеть бы тебе, Бастер!»
— проворчал Фати, выруливая на дорогу.
«Тяжеловат ты стал. Боюсь, дождешься Гуна. А поплясать вокруг него не сможешь. Будешь только с ноги на ногу переваливаться».
Из дома Пипа раздался удар гонга.
«Обед!»
— лениво поднялся Пип.
«Пошли! Надеюсь, сегодня обойдемся салатом и желе. На большее я не способен. Не забыть бы попросить маму приготовить все для чаепития. Вот уж она обрадуется, что избавится от нас на денек».
Она и обрадовалась. «Прекрасная идея. Скажите кухарке, что вам нужно. Если будете брать с собой лимонад, оставьте в холодильнике хоть немного льда, пожалуйста. А то в прошлый раз до последней льдинки все забрали. Очень рада я вашему пикнику. Хоть денек проведу спокойно». На скачках. Пятеро ребят и, конечно же, Бастер встретились в Питерсфилде около 3 часов. Скачки уже начались. Лошади стремительно неслись по манежу. Бастер жался к Фати. Он был не против скоротать время в компании одной-двух мирно пасущихся на лугу лошадей. Но когда их 30-40, и все несутся куда-то, сломя голову, это, пожалуй, слишком.
«Кто-нибудь из вас уже видел инспектора?»
— поинтересовалась Дейзи. В руках у нее была большая корзина со снедью.
«Пока нет».
Фати еле успел увернуться от огромной кобылы, на которой восседал какой-то карапуз.
«Можно здесь отыскать местечко поспокойнее, а то у Бастера случится сердечный приступ».
«Посмотрите туда!»
— хихикнула Бетси.
«Видите женщину? Ту, что следит за игрой в кольца? Не иначе, это переодетый Фати».
Все повернулись, куда указывала Бетси, и сразу же поняли, что она имеет в виду. На толстухе была огромная шляпа во всевозможных цветочках, невероятно широкая юбка, массивнейшие туфли, а на плечах, заколотая брошкой, шелковая шаль.
Очень похоже,
рассмеялась Дейзи.
Может, так оно и есть? И это вовсе не женщина, а переодетый сыщик. Должно быть, это инспектор Дженкс.
Веселилась Бетси и вдруг подпрыгнула от неожиданности. Кто-то тронул ее за плечо.
«Что это вы тут обо мне болтаете?» произнес хорошо знакомый им голос. Ребята обернулись, как по команде, кругом. Их лица расплылись в улыбке.
«Инспектор Дженкс!»
повисла у него на руке Бетси.
«Мы знали, что вы здесь!»
«Добрый день, сэр!» — сиял Фати. «Пока вас никто не перехватил, позвольте пригласить вас на чашку чая на свежем воздухе. И вашу крестницу, разумеется. У нас полно всякой вкуснятины».
«Да уж вижу!»
Инспектор перевел взгляд с одной огромной корзины на другую, потом на третью.
«Я все гадал, встречу я вас здесь или нет. С удовольствием принимаю ваше приглашение. И моя крестница тоже. Кстати, ее зовут Хиллари. Ну, тайноискатели, есть вам о чем порассказать? Над какой тайной ломаете голову?»
Фати усмехнулся. «Увы, сэр, тайнами в Питерсвуде и не пахнет. Половину каникул отгуляли, а похвастаться нечем. Пустая трата времени».
«Игуна нет»,
— посочувствовал инспектор.
«Превосходить вам некого. Да, что-то жизнь вас не балует. Вот Гун вернется с новыми силами, тогда и наверстаете упущенное. Кажется, он где-то на курсах повышения квалификации».
«Каких таких курсах?»
удивилась Бетси.
«Освежает в памяти необходимые полицейскому знания, осваивает новые премудрости. Будет парень хоть куда, только дело подавай». «Фредерик, ты что-то нос повесил».
«Да, Фати уж лучше никаких тайн вообще, чем тайны, разгаданные Гуном, а не нами»,
заметила Бетси.
«Чепуха!»
— снисходительно бросил Пип.
«Гуна мы всегда переплюнем. Жалко только, что сейчас здесь тишь да гладь. Будь у нас тайна к его приезду, мы бы ее успели разгадать, и никто бы нам не мешал. А вот и моя малышка-крестница».
Инспектор широко улыбнулся при виде приближающейся на крепеньком толстеньком пони девочки, одетой как жокей. На ней были бриджи и жакет.
«Привет, Хиллари! Все призы твои!»
Что такое стоять на одном месте, пони не знал и делать этого не умел. Бастер на всякий случай отошел подальше.
«Привет, крестный!» — ответила Хиллари. — «Я еще не выступала, так что призов пока нет. Ты придешь на меня посмотреть?»
— «Ну а как же?»
— заверил ее инспектор.
— «Давай-ка я представлю тебя моим друзьям, лучшим помощникам в самых сложных моих делах. Они приглашают нас на пикник. Примем приглашение?»
«С удовольствием!»
Хиллари пыталась удержать пони, чтобы тот не толкнул проходящего мимо пожилого джентльмена.
«Спасибо!»
Пони чуть было не наступил на Бастера. Тот взвизгнул, и пони испуганно отпрянул назад. Хиллари похлопала его по шее. Пони мотнул головой и сбил с головы инспектора шляпу.
«Ой, прости, пожалуйста»,
— вздохнула Хиллари.
«Бонни еще совсем глупышка, чего с него взять?»
Инспектор поспешил поднять шляпу, прежде чем она окажется под копытами Бонни.
«Ладно, Хиллари, я посмотрю, как ты скачешь, а потом все вместе будем пить чай».
Хиллари пустила пони легким галопом. Она подпрыгивала в седле, ее волосы выбились из-под жокейской кепочки. Бастер почувствовал себя гораздо лучше. Он вышел из-за спины Фати. Тут же отыскал какого-то своего приятеля и поспешил умотать вместе с ним из этого опасного места. Кто знает, что можно ждать от целой толпы разномастных и разнокалиберных лошадей. День выдался поистине замечательный. Полицейский, заменяющий Гуна, невозмутимо стоял в тени под навесом и никак не реагировал на инспектора, когда тот прошел мимо. Правда, Дженкс был в штатском, но Бетси подумала про себя, что она узнает инспектора и за милю, даже если на нем не будет ничего, кроме плавок.
«Добрый день, Тонкс!» —
бросил инспектор неподвижной фигуре. И полицейский сразу же встрепенулся, стал расхаживать туда-сюда, и вид у него при этом был самый деловой. «Инспектор здесь! Все ли в порядке? Не работают ли в толпе карманники? Не толкутся ли поблизости прочие жулики?» Тонкс мигом забыл, что это такое — торчать себе спокойненько в тени, и приступил к выполнению служебного долга. Никаких призов Хиллари не досталось. И все из-за Бонни. Его что-то напугало, и он, рванувшись в сторону, наскочил прямо на судей. Что, разумеется, им не очень понравилось. Хиллари была в отчаянии. Она отыскала крестного и его друзей. Те сидели в тени и ждали ее. Она вела за собой Бонни. Бастер тихонько зарычал. «Что? Опять? Это несносная лошадь?» Бонни потянулся к нему мордой. Пес счел за благо не связываться и скрылся под навесом. Хиллари очень стеснялась, она почти все время молчала. Поводья были намотаны у нее на руке, и слава богу! Бонни был очень уж шебутной, и Дейзи приходилось зорко следить за корзинками с провизией. Инспектор говорил без умолку, бодро, весело. Но ребята были разочарованы. У него не было для них ни дел, чтобы они их расследовали, ни тайн, чтобы они их разгадывали.
«Бывает, жизнь замирает, и ровным счетом ничего не происходит».
Дженкс с большим аппетитом уминал бутерброд с яйцом и салатом.
«Ни тебе ограблений, ни мошенничества. Тишина и покой».
Произнося это, инспектор махнул рукой, в которой держал бутерброд. И Бонни изящно перехватил его и тут же проглотил. На лице Дженкса было написано такое неподражаемое изумление, что вся компания покатилась со смеху.
«Но где-то ведь есть тайны!» — воскликнула Дейзи.
Хиллари отругала Бонни. Тот подался назад и распугал компанию, устроившуюся по соседству. Бастер высунул нос из-под навеса, но выбраться оттуда не решился. Так оно все и шло своим чередом. А долгожданная тайна свалилась им на голову прямо посреди чаепития. Ее уже никто и не ждал, и не сразу поняли, что это она и есть. Пип скользнул взглядом по полю. Тонкс стоял у палатки, где располагался медпункт. Кто-то от жары потерял сознание. Полицейский вытирал пот со лба. Казалось, следующим упадет в обморок он сам. И тут к нему стремительно подошел какой-то человек. Он был похож то ли на садовника, то ли на служителя. Он обратился к Тонксу, и тот тут же достал свой блокнот. Послюнявил палец и стал перелистывать страницы, пока не нашел чистую. Затем самым серьезным видом начал что-то записывать. Все это Пип прекрасно видел и внимания не обратил. Но Тонкс направился прямо туда, где сидели инспектор Дженкс, пятеро тайноискателей и Хиллари.
«Прошу прощения, сэр»,
— обратился он к инспектору.
«Но сегодня в Питерсвуде совершено ограбление. Я отправляюсь на место происшествия. Дело, похоже, серьезное». «Я с вами»,
— ответил инспектор к великому разочарованию ребят.
«Извините»,
— сказал он им.
«Служба есть служба. Если мне нужно будет ехать потом в управление, то больше я вас сегодня не увижу. Спасибо большое, чай был просто замечательный. Пока, Хиллари, ты прекрасная наездница».
Тут Дженкс, попятившись, наткнулся на Бонни. Тот, в свою очередь, отскочил назад, потянув за собой Хиллари. В этой суматохе Фати спросил у Тонкса:
«Где было совершено ограбление?» «В Нортон-хаусе, на холме».
«Никогда не слышал».
Фати поднялся с места и принялся уговаривать инспектора.
«Я поеду с вами, сэр. Можно? Я могу как-нибудь помочь вам». «Мне очень жаль, Фредерик, но сейчас я не могу взять тебя с собой». «Не расстраивайся. Дело, на мой взгляд, самое обычное. Справимся без тебя. Ну, а если вдруг возникнут какие затруднения, мы тебя обязательно позовем, будь уверен».
Дженкс и Тонкс ушли. Фати мрачно смотрел им вслед. Они первыми прибудут на место. Все осмотрят, все разнюхают. А потом вернется Гун на готовенькое, и все лавры достанутся ему. Фати сел. Если бы он мог оказаться в Нортон-хаусе и все там облазить. Но это совершенно невозможно. Инспектору это не понравится. Да и хозяева его на порог не пустят, если он заявится туда один без инспектора.
«Да не горюй ты так, Фати!»
Принялась утешать его Бетси.
«Это же обычное ограбление, только и всего. Тайны же здесь никакой нет».
И тут случилось невероятное. Хиллари разразилась вдруг громким плачем. По ее круглым щекам катились крупные слезы.
«Что случилось? Тебе плохо?»
— встревожилась Дейзи.
«Нет, но это мой дом!»
— рыдала Хиллари.
«Я живу в Нортон-хаусе. Дядя Дженкс совсем забыл об этом. Что же мне делать?»
Фати моментально оценил ситуацию. Он обнял плачущую девчушку. «Ну-ну!» Успокаивающе бормотал он, вытирая ослепительно-белым носовым платком слезы с ее лица.
«Не надо плакать. Я с тобой. Я сам отведу тебя домой. Сам проверю, не спрятался ли у твоего дома какой-нибудь разбойник.
«Ой, спасибо!»
— продолжала всхлипывать Хиллари.
«Я боюсь идти домой одна».
«Мы немножко подождем, пока твой крестный все там осмотрит», — сказал Фатик, которому вовсе не хотелось без нужды нарываться на инспектора. «А потом потихонечку пойдем домой. Я все проверю, все улажу, и ты будешь в полной, приполной безопасности. Бедная моя малышка». Фати использует свой шанс. Все смотрели на Фати с восхищением. Он всегда добивается того, чего хочет. Для него нет ничего невозможного. Он умирал от желания оказаться в ограбленном доме. Инспектор ему этого не позволил. И вот, на тебе, он сопровождает туда плачущую Хиллари. Все чисто, не подкопаешься.
«Я сейчас не могу идти домой», — сопела Хиллари. «У меня еще один заезд. Вы без меня не уйдете, нет? Вы отведете меня прямо домой, правда? Понимаете, мои родители уехали, и дома только Джинни, наша экономка».
«Еще того лучше. Никаких тебе родителей». Фати почувствовал, что сможет рыскать вокруг дома сколько душе угодно. Ларри и Пип откровенно завидовали ему. «Мы тоже, пожалуй, пойдем с тобой и Хиллари», — предложил Ларри. «Лучше не надо. Меньше народу, больше кислороду». Хиллари не поняла, что он имеет в виду, зато остальные поняли прекрасно. Из глаз Хиллари вновь брызнули слезы.
«Я вспомнила о своих призах»,
— пояснила она между всхлипываниями.
«Мои кубки! Мы с Бонни их столько выиграли, а вор, наверное, их утащил!»
Она бормотала это к великому удивлению присутствующих. Они никак не ожидали, что и Хиллари, и Бонни — такие заметные фигуры в верховой езде. Фати похлопал девочку по плечу и вновь предоставил ей свой гигантский носовой платок. «Я поднимусь в твою комнату и проверю, на месте ли призы». Фати предвкушал удовольствие от осмотра дома по свежим следам. «Хватит плакать, Хиллари!» Бетси почувствовала укол ревности. «Это маленькая глупышка Хиллари. Почему Фати уделяет ей столько внимания? А если бы так вокруг кого-нибудь суетилась она, Бетси, Фати бы это понравилось? Вряд ли».
«Фати, я иду с тобой»,
— решительно заявила она. Фати открыл было рот, чтобы сказать «нет», но передумал. «Пожалуй, это хорошая идея. Хиллари будет при Бетси, а он незаметно ускользнет от них и без помех займется расследованием».
«Так и быть, Бетси», — кивнул он. «Можешь идти с нами. Составишь Хиллари компанию».
Бетси была на седьмом небе.
Теперь эта дурочка Хиллари не загробастает себе всего Фати целиком. Чего-чего, а этого она не допустит.
Над ипподромом раздался голос из репродуктора.
«Заезд номер 22. На старт! Заезд номер 22!»
«Я пошла!»
Вскочила Хиллари. Она поправила кепку, еще раз вытерла слезы и стряхнула с жакета крошки. Бонни заржал. Ему не терпелось смыться отсюда. Вокруг столько лошадей, и все торопятся по своим делам. За время чаепития он наелся не меньше, чем остальные. Совать нос в корзинки с едой — он на это мастер. Хиллари, пухленькая девчушка с заплаканным личиком, увела за собой Бонни. Фати подмигнул приятелям с видом победителя.
«Как бы то ни было, я поспею туда вовремя. Жалко, конечно, что Пип, Ларри и Дейзи с нами не пойдут. Но не можем же мы свалиться им на голову впятером. Они сразу сообразят, что здесь что-то не так. А без Бетси мне никак не обойтись. Она отвлечет Хиллари, пока я буду осматривать дом».
Бетси важно кивнула. Она была ужасно горда, что Фати берет ее с собой, и она приступит к делу с самого начала.
«Мы пойдем туда сразу после заезда?»
— спросила она. Фати пораскинул мозгами.
«Да, Тонкса и инспектора к тому времени там наверняка уже не будет».
Заезд окончился. Хиллари преподнесла всем сюрприз, выиграла серебряный кубок. Фати, Бетси и остальные отправились в путь. Настроение у Хиллари заметно улучшилось. Она ехала верхом на Бонни, который теперь, раз уж он что-то там выиграл, казался умнее, чем до этого. Ребята шли бок о бок, пока не подошли к развилке, где Ларри и Дейзи должны были свернуть в другую сторону. Чуть позже к своему дому повернул и Пип. Фати, Бетси и Хиллари поднимались по склону холма. Бастер жался к ногам Фати. Так он чувствовал себя гораздо увереннее. Пес не спускал глаз с копыт Бонни, не переставая удивляться, зачем это создатель наделил лошадей таким количеством ног. Они подошли к Нортон-хаусу. Машина инспектора все еще стояла у ворот. Вот черт! К счастью, Хиллари не стала сразу заходить в дом с главного входа. Она сначала должна была отвезти Бонни на конюшню за домом. Фати и Бетси пошли вместе с ней.
«А не надо почистить и покормить Бонни?»
Тянул время Фати.
«Я тебе с удовольствием помогу. Ты сегодня и так устала».
Хиллари решила, что лучше мальчишки, чем Фати, она за всю свою сознательную жизнь еще не встречала. Подумать только, какой заботливый!
Ее удивление поубавилось бы, зная она, как отчаянно Фати хочет пробыть в конюшне подольше, пока не уедет инспектор.
Фати тщательно вычистил пони, так тщательно, что Хиллари пришла в неописуемый восторг. Бетси с Бастером стояли на страже.
«Посмотри, уехали они»,
— шепнул девочке Фати, указывая глазами в сторону ворот. Бетси исчезла. Вернувшись чуть погодя, она утвердительно кивнула головой.
Фати облегченно выпрямился. Можно оставить в покое этого толстого, непоседливого пони.
«Теперь мы пройдем в дом и выясним, что же там такое произошло»,
— сказал он Хиллари.
«Ваша экономка должна быть там, она нам все расскажет.
а потом ты покажешь Бетси все свои призы. Она от кубков просто без ума. Правда, Бетси?»
«Да».
Бетси согласилась, хотя и не совсем уверена.
«Но, Фати, ты тоже должен посмотреть на них»,
— настаивала Хиллари. Фати кивнул, еще менее уверенно, чем Бетси.
«Пошли!»
— позвала их Хиллари, и они по садовой дорожке пошли к дому.
Дом был замечательный, квадратный, со множеством окон. Он стоял среди деревьев, с дороги его совсем не было видно. Они вошли через заднюю дверь и сразу же наткнулись на какую-то женщину. Завидев их, она вскрикнула от испуга.
«Ах! Это вы, мисс Хиллари! Наконец-то! Я так взвинчена, что пугаюсь даже своего отражения в зеркале!»
Фати разглядывал ее. Женщина была невысокого роста, полная, с блестящими светлыми глазами и добрым выражением лица. Фати она очень понравилась. Упав в кресло, она принялась обмахивать себя веером.
«Я только что узнала, что нас ограбили»,
— сказала ей Хиллари.
«Джинни, вот этот мальчик довел меня до дома, а эту девочку зовут Бетси. Они дружат с моим крестным, инспектором Дженксом».
«Правда?»
— обрадовалась Джинни, и Фати почувствовал, что их авторитет сразу же подскочил в ее глазах.
«Он прекрасный человек, инспектор Дженкс, добрый и внимательный. Он осмотрел здесь все так тщательно, каждую мелочь. А вопросы, которые он мне задавал, я и представить не могла, что их можно выпаливать один за другим с такой скоростью и так точно».
«Все это, наверное, очень тяжело для вас, Джинни», — посочувствовал ей Фати с самым любезным и проникновенным тоном, на какой только был способен. В подобных случаях этот тон действовал безотказно. В глазах Бетси засияло восхищение. «И малышку Хиллари мне тоже очень жаль. Я был просто обязан отвезти ее домой».
«Вы поступили как истинный джентльмен».
Джинни, как и Хиллари, была уверена, что перед ней самый очаровательный мальчишка на свете.
«Мисс Хиллари у нас очень впечатлительная, да и я порядком переволновалась».
«Вот чего не надо, так это волноваться», — увещевал Фати экономку. «Грабители никогда не возвращаются на место преступления. Расскажите нам, пожалуйста, обо всем, если вы, конечно, в силах». Джинни была в силах рассказывать свою историю раз сто подряд. Уговаривать ее не пришлось.
«Ну так вот, я сидела в этом кресле с вязанием на коленях и клевала носом. Было часов около четырех. Я думала про себя, надо встать и пойти поставить чайник. И тут я услышала шум.
Тихонько протянула испуганная Хиллари. «Какого рода шум?» — уточнил Фати, жалея, что не может достать записную книжку и все подробно записать. Впрочем, если он что и упустит, Бетси ему напомнит.
«Глухой стук. Откуда-то из сада. Как будто что-то выпало из окна и упало там на землю.
«Продолжайте, пожалуйста», — попросил Фати, и Бетси с Хиллари, не спуская с Джинни глаз, обратились вслух.
«Затем я услышала приглушенный кашель где-то наверху. Кашлял мужчина, и он, похоже, вовсе не желал, чтобы его услышали. Тут, надо вам сказать, я окончательно проснулась. Мужчина, — сказала я себе, — наверху? Вряд ли хозяин мог вернуться незаметно, да и кашель явно не его. Встала я с кресла, подошла к лестнице и крикнула: «Если там кто чужой, я сообщаю в полицию».
Джинни замолчала и, оглядев слушателей, с глубоким удовлетворением отметила, что они ловят каждое ее слово.
«Вы очень храбрая женщина, очень!» —
подобающим тоном произнес Фати.
«А что потом?»
«Ну, вдруг смотрю я в окно и вижу там приставную лестницу»,
— упивалась собой Джинни.
«Такую, как у нашего садовника. И приставлена она к окну в комнату хозяйки. Ага, думаю я себе. Кто бы вы ни были, господин грабитель, я непременно увижу, как по этой лестнице вы спускаетесь вниз. И я уж постараюсь разглядеть вас хорошенько. Я разгляжу, есть ли у вас на пальцах мозоли. А может, вы слегка косите одним глазом. Ничто не ускользнет от моего зоркого взгляда. Я ведь знаю, какое важное значение могут иметь самые мельчайшие детали».
«Вы абсолютно правы», — авторитетно подтвердил Фати. «Так как же он выглядел?»
«Не знаю».
Джинни обескураженно пожала плечами.
«По лестнице так никто и не спустился».
Все замолчали.
«Как же он тогда выбрался из дома?»
Фати наконец обрел дар речи.
«И вы ничего больше не слышали?»
«Ни звука. Я стояла в холле около лестницы. Другой лестницы в доме нет. Я стояла, и поджилки у меня тряслись, скрывать не буду. И тут я очнулась и обнаружила, что прямо перед моим носом висит телефон. Я схватила трубку и позвонила в полицию».
«Дальше», — торопил Фати. «А где же в это время был грабитель? Все еще наверху?»
«Ну вот, я положила трубку, и тут как раз пришел булочник. Я крикнула ему: «Эй, ты, иди сюда, поднимемся вместе наверх, в доме вор». И булочник, храбрости ему не занимать, хоть ростом он и невелик, вошел в дом, и мы с ним обошли все комнаты до одной. И никого не обнаружили. Совсем никого».
«Может, он вылез из какого-то другого окна?»
Чуть помолчав, предположил Фати.
«Нет, это совершенно невозможно»,
— торжествовала Джинни.
«Одни из них были закрыты и заперты, а другие слишком высоко над землей. Прыгнешь из них — убьешься.
он мог спуститься только по одной из двух лестниц. Или той, что в доме, или по приставной. Но этого-то он как раз и не сделал. Как вам такая задачка?
Ну, тогда он все еще в доме,
решил Фати, и Хиллари завизжала от страха.
Нет, его здесь нет. Инспектор обшарил весь дом, каждую щелку. Заглянул даже в сундук, который стоит в комнате вашей мамы, мисс Хиллари. Я позволю себе высказать свое мнение. Он может становиться невидимым. Смейтесь сколько душе угодно. Но как иначе он мог выбраться из дома, а я его не видела?
Множество улик. Фати забросал Джинни вопросами. Экономка с удовольствием на них отвечала. Хиллари все это быстро надоело, и она от скуки заерзала на стуле.
«Вы же хотели взглянуть на мои призы. Их-то не украли, а, Джинни?»
«Нет, дорогая, все до одного на своих местах», — успокоила ее Джинни. «Я специально проверила. Знаю, как вы ими гордитесь. Пропали такие вещи, как серебряные часы вашей мамы, кое-что из ее украшений, портсигар вашего отца. Ограбили только спальни. Здесь внизу ничего не тронули, насколько я могла заметить».
«Бетси, пошли!»
Хиллари за руку потащила Бетси из комнаты.
«Пошли наверх! И ты, Фати, иди с нами!»
Фати не надо было долго упрашивать. Хиллари понеслась вверх по лестнице, и Фати успел шепнуть Бетси на ухо.
«Придется сделать вид, что тебе это все безумно интересно. Поняла? Тогда у меня будет возможность улизнуть и все спокойно осмотреть».
Бетси кивнула. Она уже устала от этой надоедливой лошадницы Хиллари. Но чего не сделаешь ради Фати. Они поднялись наверх. Хиллари провела ребят в свою комнату. Бетси была совершенно ошарашена. И кубков, и прочих призов оказалось здесь великое множество. Она тут же пристала к Хиллари с кучей вопросов, чтобы дать Фати возможность незаметно выйти из комнаты.
«А этот кубок за что? А что это такое? Почему эти два кубка совершенно одинаковые? Что это здесь написано?»
Хиллари отвечала с великой готовностью. Фати довольно усмехнулся. Очень скоро он смог улизнуть, и Бастер от него не отставал, вертелся, как всегда, под ногами. Фати обошел все спальни. Он заметил, что в большинстве из них, как и говорила Джинни, окна закрыты и заперты. В спальне же родителей Хиллари окно было распахнуто. Фати подошел к нему и поглядел вниз. Под окном стояла деревянная приставная лестница.
«Это должно быть та самая лестница, которую Джинни видела из окна холла. Да я и сам ее уже видел, когда поднимался наверх. Как же все-таки вор мог выбраться из дома, оставшись при этом незамеченным. Джинни никак не могла его пропустить. И здесь его быть не может, раз в доме не нашли украденных вещей. Да и инспектор с Тонксом
его бы не проглядели. Они осмотрели дом очень тщательно.
Фати поискал, нет ли в доме выхода на какой-нибудь балкончик, с которого вор мог незаметно спрыгнуть, но такового не оказалось. Тогда Фати сосредоточил свое внимание на комнате, из которой пропали вещи. На стене около окна он обнаружил огромные и грязные отпечатки рук и с большим интересом изучил их.
На руках у вора были перчатки, грязные-прегрязные. Не больно он опытный вор, раз умудрился так наследить. «Надо эти отпечатки измерить», — решил Фати, и он это сделал.
«Ну и лапища у парня», — присвистнул он. «Перчатки у него должно быть размера 11-го или даже 11,5.
Ба! Да он наследил и на полированном столике.
На туалетном столике также были ясно видны огромные отпечатки рук. Фати глубокомысленно возрился на них. Обнаружить вора? Пара пустяков. Такие ручищи — просто редкость. Он опять подошел к окну и высунулся наружу. Наверх он поднялся по этой вот лестнице. Но спускаться по ней не стал. Интересно, почему? Испугался, что его углядит Джинни? Вор знал, что она внизу. Она ведь кричала ему оттуда. Все это Фати очень тщательно взвесил. Как же вор умудрился спуститься вниз незамеченным? Он вновь и вновь задавал себе этот вопрос. Конечно, он мог выпрыгнуть из какого-нибудь другого окна, но он сильно рисковал сломать ногу. Ни ветки, ни плюща поблизости, чтобы уцепиться за нее, ни балкончика или какого выступа, чтобы прыгать было пониже. Фати еще раз обошел весь верх, очень озадаченный, и обнаружил крошечный чулан, а в чулане было крошечное окошко. Окошко было заперто. Фати открыл его и посмотрел вниз. Снаружи, до самой земли, шла толстая водосточная труба.
Так, если бы окно не было заперто, и если бы вор был еще меньше, чем я, тогда он мог худо-бедно протиснуться через него и спуститься вниз по трубе,
— размышлял Фати.
Но окно-то было заперто. И Джинни говорит, что все остальные окна тоже были заперты, за исключением того, к которому приставлена лестница, и еще нескольких, из которых, не сломав себе шеи, выбраться невозможно.
Фати спустился вниз и услышал, что Хиллари все еще с большим энтузиазмом вещает о своих кубках. Бетси слышно не было. Бедняжечка, надежный товарищ и такая терпеливая.
«Кто там?»
— бдительно крикнула Джинни, заслышав шаги Фати по лестнице.
«Всего лишь я»,
— откликнулся Фати.
«Да, Джинни, как это вор умудрился скрыться, и вы его при этом не видели? Всем загадкам загадка. Тем более странно, что, похоже, он отнюдь не лилипут, судя по отпечаткам рук. Я осмотрел все окна. Рядом с одним из них — это такое малюсенькое окошко в чулане.
проходит водосточная труба. Вы не знаете, оно тоже было заперто?»
«Да, сэр»,
— твердо ответила Джинни.
«Инспектор уже спрашивал меня об этом. Он был в чулане и видел, что оно заперто. Да и сами же говорите, как здоровенный мужчина мог пролезть в такое крошечное окошко? Вон на клумбе его следы. Великан, да и только!»
«Пойду взгляну, если вы не возражаете», — сказал Фати. Джинни возражать не стала. Наоборот, она с большим удовольствием позволила Фати делать все, что ему заблагорассудится. Такой милый, такой воспитанный мальчик. Таких, увы, не часто встретишь. Фати вышел в сад, подошел к лестнице и принялся осматривать клумбу рядом с ней. Вор наследил здесь порядком, и ножищи у него были под стать рукам. 44-й или 45-й размер, — решил про себя Фати. Куда это я подевал свою рулетку? Он замерил следы и результаты занес в записную книжку. Он также зарисовал и каблук, форму и рисунок. Они были ясно видны на рыхлой земле. Тут Фати обнаружил место, куда упали украденные вещи. Они улетели довольно далеко от лестницы, в кусты. Фати пошарил по земле руками, в надежде что-нибудь отыскать. Правда, надежда была очень слабой. Здесь уже побывал инспектор, а от глаз Дженкса не скроется любая, пусть самая микроскопическая улика, если она только вообще есть. А затем Фати наткнулся на очень странный отпечаток. Огромный, круглый, с полосками крест-накрест. Что это могло быть? Чтобы выяснить это, он пошел к Джинни.
«Ах, да! Инспектор тоже очень им интересовался и спросил мое мнение. А я не знаю. Мне кажется, ничего такого большого не пропадало. Я видела эту вмятину. Ума не приложу, что это может быть. Очень странный отпечаток. Вот такой круглый и большущий, как... как самый большой из моих тазов для стирки».
Фати измерил и этот непонятный отпечаток и зарисовал его вместе со всеми пересекающимися линиями. «Чудно! Что это такое?» «Во всяком случае, к ограблению это должно иметь какое-то отношение». Фати захлопнул записную книжку в полной уверенности, что искать дальше бесполезно. Он был уверен также и в том, что инспектор нашел улик не меньше, чем он, Фати, а может и гораздо больше. И если инспектору удалось найти что-нибудь интересное, он, конечно же, унес это с собой. Ужасно жалко, что он не был с Дженксом и Тонксом при первом осмотре. «Сдается мне, особой тайны тут нет», — думал Фати, поднимаясь по лестнице, чтобы увести Бетси от Хиллари. «Вор такой огромный, такой заметный, что найти и схватить его особого труда не составит. Ничего удивительного, если инспектору это уже удалось». С этой не слишком веселой для него мыслью Фати вошел в комнату Хиллари и не мог сдержать улыбки, увидев, что Бетси просто умирает от скуки. Она с облегчением улыбнулась в ответ.
«Фати, нам пора? Хиллари рассказала мне столько интересного!» «Да!»
Хиллари была очень довольна собой.
А теперь я расскажу все это тебе, Фати. Видишь, вот это...»
«Да, я, в общем-то, все слышал», — перебил ее Фати. «Хиллари, ты просто неподражаема. Подумать только, такая уйма призов. Есть чем гордиться».
«Ну...»
Хиллари попыталась напустить на себя вид скромницы.
«Вот этот приз...»
Фати взглянул на часы и притворно ойкнул, да так громко, что Бетти подскочила от неожиданности, а Хиллари замерла на середине фразы с открытым ртом.
«Боже мой, поздно-то как!» «Твои призы, Хиллари, придется посмотреть в другой раз. Бетти, надо идти. Я тебя провожу. Тебе может здорово влететь от родителей».
Хиллари была очень разочарована. Она уже настроилась на то, что изложит историю своих спортивных достижений еще раз. Бетти же была вне себя от счастья, что Фати наконец-то собрался уходить.
«Спасибо тебе огромное, Хиллари! Я так чудесно провела время!»
Очень вежливо, но не очень искренне попрощалась с девочкой Бетти. Фати похлопал Хиллари по плечу и сказал, что познакомиться с ней было для него величайшим удовольствием. Хиллари просияла. Она проводила гостей до калитки и махала им до тех пор, пока они не исчезли за поворотом. Когда ее фигурка скрылась, наконец, из виду, Бетти позволила себе вздохнуть с облегчением.
«Ну, Фати, нашел что-нибудь? Это настоящая тайна!»
Теребила она его.
«Рассказывай скорее!»
«Да вряд ли!» Отозвался Фати. «Довольно обычное ограбление. Так, 2-3 любопытных штриха. Думаю, правда, инспектору и Тонксу известно больше, чем мне. Они же туда первыми прибыли. Надо бы заскочить к Тонксу. Может, что и расскажет». Они повернули к дому Бетси.
«А почему не к инспектору?»
— поинтересовалась девочка.
«Ха, нет. Я думаю, не надо, чтобы он об этом знал. Будем расспрашивать Тонкса. И я сделаю это завтра. Скажи Пипу, что я зайду к вам утром в 11».
Фати довел Бетти до дверей и пожелал ей спокойной ночи.
«Я ужасно тебе благодарен. Ты прекрасно сыграла свою роль. Правда, чуть от скуки не умерла. Зато очень помогла мне. Один бы я не справился».
«Значит, мои страдания не пропали даром. Но ради Бога, никогда ничего не желаю больше слышать. Ни о призах, ни о скачках, ни о лошадях. Ни слова!»
Что рассказал Тонкс? Возвратившись домой, Фати сразу же прошел вглубь сада, где в небольшом сарайчике он хранил самое ценное свое имущество. Он окинул взглядом ящики и коробки, которые берег, как зеницу ока. В них лежал реквизит для переодеваний. Поношенная одежда, головные уборы, башмаки и рваные шарфы. Был здесь и особо ценный ящик, набитый множеством самых причудливых вещей. Попадись он на глаза его маме, Она бы все это непременно выбросила, а Фате очень бы этого не хотелось. Вставные челюсти, специальные пластинки, чтобы изменять форму щек, брови всех цветов радуги, парики, те, что были ему в пору, и те, что нет, усы на любой вкус. Да, очень интересную коллекцию хранил Фати в сарайчике в самой глубине сада. Фати возрился на свои сокровища. Надо сообразить, как бы замаскироваться, когда приедет Гун, размышлял он. Сейчас в этом нужды нет, раз нет тайны, и не надо морочить Гуну голову. Интересно, когда он приедет? Надо завтра спросить у Тонкса. К Тонксу он отправился на следующее утро, часов около 10. Бастер бежал вслед за велосипедом. Фати в самом деле решил, что пес очень уж растолстел, и размяться ему не помешает. Вот Бастер и пыхтел сзади, свесив язык то на одну сторону, то на другую. Фати постучал в дверь к Тонксу.
«Войдите!»
— прокричали в ответ, и Фати вошел. Тонкс сидел и изучал бумаги. Невозмутимый полицейский поднял на Фати глаза и кивнул.
«А, сэр Фредерик Троттевилл собственной персоной! Большой друг инспектора Дженкса, не так ли? Вчера он мне понарассказал о ваших достижениях».
Начало было многообещающим. Фати сел. «Вы не очень заняты, чтобы уделить мне минуту-другую?» — спросил он.
«Вчера вечером я отвел мисс Хиллари домой. Бедняжка, она была так напугана. Я говорю про крестницу инспектора». «Так вот, что он имел в виду, когда вдруг воскликнул: „Боже мой, Нортон Хаус, ведь там живет Хиллари!“»
— сообразил полицейский.
«Но я не стал ни о чем его расспрашивать. Я думаю, когда он услышал об ограблении и отправился туда с вами, у него совершенно из головы вылетело, что это дом его крестницы. Короче, Хиллари была очень напугана, и я отвел ее домой. Ну, разумеется, я там все осмотрел и подумал, вдруг чем-нибудь могу быть вам полезен».
«Да вряд ли. Видите ли, сэр, я не очень силен по части тайн и никогда не считал себя специалистом в этой области. Но там же был инспектор, а уж он-то ничего не упустит. Тем не менее, очень мило с вашей стороны прийти и предложить помочь нам. Спасибо».
«Не за что»,
— любезнейшим тоном отозвался Фати.
«Ну, а вы нашли что-нибудь интересное?»
«Только отпечатки пальцев. Скорее, отпечатки перчаток. И следы»,
— ответил Тонкс.
«Думаю, все то же самое, что и вы».
«Похоже, этот вор парень габаритный. И смылся он ловко. Никто не видел, как он выбрался из дома, как спускался по холму. Невидимка, да и только».
Фати расхохотался.
«Ха-ха-ха-ха! И Джинни также думает. Ведь такого крупного мужчину, да еще с мешком или узлом, не заметить просто невозможно. Правильно я говорю? Жалко, что он не попался на глаза булочнику, когда тот приносил хлеб».
«Да, булочник совсем ничего не заметил»,
— нахмурился Тонкс.
Надо сказать, он вовсе не трус. Расподнялся с Джинни наверх и обошел с ней все комнаты. Он ведь довольно мелковат, и с таким громилой не справился бы. Я вчера вечером заходил к нему. Он считает, что его приход спугнул вора, и тот, как я понял, немного успел прихватить с собой.
«А кто-нибудь еще приходил в тот день в Нортон-хаус?»
— поинтересовался Фати.
«По словам Джинни, приходили почтальон, женщина с предвыборными листовками и продавец дров. Мы со всеми ними побеседовали. Ничего любопытного они не заметили. Даже лестницы не видели. Они ведь были там задолго до вора».
«А где был садовник?»
— допытывался Фати.
«Его отправили к мисс Хиллари на стадион с кое-каким снаряжением. Когда он вернулся, все интересное уже кончилось. Булочник послал его ко мне сообщить об ограблении, так что ему пришлось отправиться в Питерсфилд во второй раз».
Фати задумался. «Очень странный вор. Огромный, неловкий. Должен сразу бросаться всем в глаза. А он будто и в самом деле невидимка. Ни одна живая душа его не заметила».
«А других улик вы не нашли?»
— произнес, наконец, Фати. Тонкс взглянул на него в некотором сомнении. Он и так уже немало наболтал этому вежливому и услужливому мальчишке. Но стоит ли раскрывать ему все карты?
«Не беспокойтесь».
Фати понял, что Тонксу есть что сказать, но он колеблется.
«Вы ведь знаете, я друг инспектора и очень хочу помочь вам по мере сил». «Да, я знаю. Инспектор сказал мне: ну-ну, Тонкс, если мы с тобой не поймаем вора, то можешь не сомневаться, что Фредерик Троттевилл сделает это непременно».
«Ну вот видите, Тонкс», — улыбнулся Фати.
«Вы его еще не поймали? Так дайте шанс мне».
Полицейский протянул мальчику два грязных клочка бумаги. Фати с живейшим интересом взглянул на них. На одном было нацарапано «2 Фринтон». На втором еще того короче, простое «1 Родс».
«И что это значит?»
Фати внимательно изучал грязные бумажки.
«Мне известно не больше, чем вам»,
— ответил Тонкс, забирая их обратно.
«Номер 2 — Фринтон, номер 1 — Родс. Похоже на какие-то адреса. Но я не собираюсь ни во Фринтон, ни в Родс, где бы они там ни были, чтобы гоняться за вором. Мы нашли это около кустов на клумбе, куда упали украденные вещи».
«Любопытно», — протянул Фати.
«Думаете, они имеют отношение к этому делу? Может, это просто обрывки какой-то ненужной бумажки, которую кто-то разорвал и клочки выбросил?» «Я так и сказал инспектору»,
— согласился Тонкс.
«Как бы то ни было, они должны храниться у меня. Вдруг они все-таки имеют какое-то значение?»
Фати почувствовал, что больше из Тонкса выжать нечего. Он поднялся.
«Желаю вам удачи в этом деле»,
— сказал он.
«Мне кажется, что единственный способ обнаружить вора — это рыскать по окрестностям в поисках мужчины с ногой 45-го размера и рукой 11-го».
Тонкс неожиданно улыбнулся.
«Но если это придется по нраву констеблю Гуну, то пусть он этим и занимается. Вот он вернется, и я передам ему дело. Очень гуманно с его стороны, что он проявляет такую активность в этой дыре. А я привык к жизни в большом городе. И тихая провинциальная жизнь, где только и преступлений, что чей-то пес гоняет чужих овец, или кто-то не платит за радио, не по мне».
Конечно, Фати мог бы объяснить Тонгсу, как тот неправ. Он мог бы поведать ему о том, что необычайнейшие и леденящие кровь тайны в Питерсвуде вовсе не редкость. Но делать этого он не стал. Его ошарашило известие о возвращении Гуна.
«Что? Так Гун возвращается? Когда?» «Похоже, вы довольны этим»,
— усмехнулся Тонкс.
«А я слышал, что вы с ним не очень-то ладите». «Гун возвращается сегодня днем, и я с этим делом развязываюсь. Так что скоро вор окажется в лапах у Гуна. Далеко уйти он не мог».
Фати взглянул на часы на камине. «Пора идти, а то друзья совсем его заждались». Он выяснил все, что хотел, хотя проку в этом немного.
«А Гун возвращается. Старина Гун, пошли прочь. С его напыщенными манерами и крайней неприязнью ко всем пятерым тайноискателям, не говоря уж об Астере».
Фати торжественно пожал Тонгсу руку, заверив его, что знакомство с ним обернулось для него истинным наслаждением, и укатил прочь на своем велосипеде. А Бастер снова бежал вслед за ним. Ребята ждали Фати в саду у Пипа. Опять было очень жарко, и они улеглись в тени и потягивали лимонад.
«Вот и старина Фати!»
— встрепенулся Пип, заслышав, как Фати трезвонит велосипедный звонок, несясь со скоростью не иначе, как миль 60 в час.
«И как это он умудряется лететь, сломя голову, в такую жару?»
Но Фати распирала от новостей.
На жару он не обращал никакого внимания.
По садовой дорожке он подъехал к друзьям, бросил велосипед на землю и уставился на них сияющими глазами.
«Гун возвращается!» — радостно сообщил он. «Сегодня днем! И никто иной, как он, принимает дело о воре-невидимке. Так что будет потеха!»
Все как один вскочили на ноги.
«Вот это новости!»
— ликовал Ларри, обожавший состязаться с Гуном в разгадывании загадок.
«Ты был у Тонкса? Что он тебе рассказал?»
Фати сел на траву.
«Немногое»,
— ответил он.
«Они с инспектором мало что обнаружили сверх того, что удалось обнаружить мне. Я быстренько расскажу вам о том, что видел. Или вы уже знаете все от Бетси?»
Но они ничего не знали. Бетси решила, что рассказать обо всем должен сам Фати. И он достал свою записную книжку и изложил дело во всех деталях. Он рассказал им о приставной лестнице, о помятой клумбе, об огромных следах и не менее огромных отпечатках рук в спальне, о том, что украденные вещи были выброшены из окна, и о загадочном исчезновении вора-невидимки.
У него было только две возможности скрыться: по лестнице в доме или по приставной лестнице,
— пояснил Фати.
А Джинни, это экономка, была в холле, откуда видны обе эти лестницы, и она клянется, что ни по одной из них вор не спускался.
«Да можно было выбраться из любого окна»,
— заметил Пип.
«Окна были либо заперты, либо они расположены слишком высоко над землей. И воспользоваться можно было только одним единственным, очень небольшим окошком в чулане. Рядом с ним проходит водосточная труба. По ней вполне можно спуститься на землю, но пролезть через это окно может только очень худой человек. Но и оно было закрыто и заперто. Джинни сама видела, когда поднималась наверх».
«Хм, ну, вряд ли кто из воров способен протиснуться в окно, спуститься по трубе вниз, а затем запереть окно изнутри»,
— подытожил Пип.
«Да, тайна все-таки здесь есть. Дженни права, это и в самом деле невидимка. Но если так, то он обязательно продемонстрирует свои способности еще раз»,
— заявил Ларри.
«Для вора это самый подходящий дар. Согласны?»
Фати рассмеялся. Он показал всем свою записную книжку с зарисовками следов и странной круглой вмятины с непонятными крестиками.
«Ума не приложу, что это может быть», —
сказал он.
«Я нашел такой отпечаток около кустов, куда выбросили из окна украденное. А теперь взгляните сюда. Можете сказать что-нибудь по этому вот поводу?»
Фати показал им адреса, если это были адреса, также аккуратно скопированные им в записную книжку.
«Номер 2 — Фринтон, номер 1 — Родс»,
— пробормотал он.
«Это написано на двух грязных клочках бумаги, валявшихся около кустов. Интересно, что это может значить?»
«Фринтон!»
Нахмурив лоб, отозвалась Бетси.
«Подожди-ка, что-то такое вертится в голове. Фринтон... Фринтон, Фринтон. Где же я это слышала? Совсем недавно».
«Ну, наверное, кто-то из твоих приятелей прислал тебе открытку из Фринтона на море, дурочка», —
снисходительно предположил Пип.
«Нет, подождите, подождите. Вспомнила! Это дом, недалеко отсюда, у реки. Там сдают комнаты. Он называется Фринтон Ли».
«Да ты просто умница, старушка Бетси!»
Фати посмотрел на нее обожающим взглядом.
«В этом что-то есть. Если мы обнаружим, что там поблизости слоняется какой-нибудь великан, то мы за ним обязательно присмотрим. А как быть с номером 1 Родз?»
— поинтересовался Ларри.
но по этому поводу ни у кого не было никаких идей.
«Походим и посмотрим, нет ли дома с таким названием. Или людей с такой фамилией»,
— решил Фати.
«Родз. Звучит довольно необычно». «Ну, тайноискатели, вот она, тайна, перед нами».
Второе ограбление. Гун вернулся в тот же день, надутый от важности. Курсы повышения квалификации и все, что он на них узнал, не пропали для него даром. Теперь он гораздо больше, чем раньше, знал об уловках правонарушителей, еще больше о том, как ловить их, и неизмеримо больше, как маскироваться самому. И это из-за Фати мистер Гун записался на курс «Искусство маскировки». Ведь так часто виртуозные переодевания Фати озадачивали, ошарашивали, приводили в ярость и подвергали глубочайшему унижению бедного мистера Гуна. Вспомнить только, как этот гадкий мальчишка оборачивался рыжеволосым, щекастым, разносчиком телеграмм или грязным стариком, или даже грубой и болтливой старухой. Мистер Гун зубами скрежетал, когда вспоминал об этом. Но теперь он и сам кое-что может. И к тому же привез с собой замечательный набор одежды и всяческих приспособлений. Теперь-то он покажет этому толстяку, что не он один способен на такие фокусы. По дороге домой, трясясь в автобусе, Гун поглаживал лежащий у него на коленях большой пакет. Грим, накладные брови, борода, парик — вот что он вез с собой. Он как следует проучит этого поросенка. Другого имени ему не подберешь. Мистер Гун очень обрадовался, узнав от Тонкса об ограблении. Есть во что вцепиться зубами. Обогащенный новыми знаниями, он расколет это дельце, как пустой орех, с первой же попытки, прежде чем Фати успеет взяться за него. Гуна слегка обескуражила, что Фати, оказывается, уже в курсе событий и проявляет к делу большой интерес.
«Ох уж этот мальчишка!» — пожаловался он Тонксу. «Вечно повсюду сует свой нос». «На этот раз он здесь ни при чем»,
— бесстрастно заметил Тонкс.
Он был с инспектором в тот самый момент, когда я докладывал об ограблении.
«Ну, как же ему там не быть?» —
хмуро пробурчал Гун.
«Знаете, Тонкс, вот что я вам скажу. Если вдруг одной темной ночью кому-нибудь придет в голову украсть королевские регалии, этот негодник тут же об этом пронюхает. Он окажется на месте преступления в тот самый момент».
«Ну, это вы преувеличиваете», — возразил Тонкс, считавший, что Гун несколько туповат.
«Я пошел. Все детали дела я вам изложил и улики передал. Клочки бумаги с адресами. Так?»
«Да. и я начинаю над ними работать.
Важно, — ответил Гун.
Я считаю, что если там установить наблюдение, то что-нибудь да и выплывет наружу. А уж о наблюдении я позабочусь.
«Все правильно», — сказал Тонкс. «Ну, мистер Гун, до свидания. Желаю удачи». Он ушел. Гун с облегчением вздохнул и уселся изучать бумаги, которые передал ему Тонкс. Но не успел он углубиться в них, как раздался телефонный звонок. Гун снял трубку и поднес ее к уху.
«Полиция!»
— резко ответил он. На другом конце провода говорили очень быстро и взволнованно. Гун оцепенел. «Еще одно ограбление!» «Это становится интересным!»
«Сейчас буду, мадам! Оставьте все как есть! Ни к чему не прикасайтесь!»
Официальным тоном приказал полицейский. Он надел шлем и пошел за велосипедом.
«На этот раз этим противным детишкам меня не обойти»,
— думал он, быстро крутя педали под жарким солнцем.
«Я буду там первым».
Гун ехал по городу. Затем свернул на боковую дорогу и подъехал к дому, где было совершено ограбление. Соскочив с велосипеда, он прошел с ним в калитку и подошел к двери. Дверь открылась. На пороге стоял Фати. Мистер Гун чуть не задохнулся. Он был не в силах сказать хоть слово. Фати мило улыбнулся ему.
«Добрый день, мистер Гун!»
Фати был сама вежливость, что всегда приводило Гуна в безумную ярость.
«Входите, мы вас ждем!» «А что здесь делаешь ты?»
Наконец обрел голос Гун.
«Меня разыгрываешь?» «Ложный вызов!» «То-то я думаю, что за странный телефонный звонок!» «Какой-то идиотский голос и какая-то идиотская история!» «Как же я сразу не догадался, что это все твои шуточки!» «Так ты приветствуешь меня в родных местах!» «Ну так ты об этом очень пожалеешь!» «Я доложу о твоих проделках начальству!» «Думаешь, раз дружишь с инспектором, то можешь безнаказанно вытворять, что в голову придет!» «Думаешь...» «Гав!»
Услышал тут Гун. И в полном экстазе в прихожую влетел Бастер. Он был так счастлив вновь услышать голос своего заклятого врага, что изо всех сил радостно вилял хвостом. Для Гуна это было уже слишком. Он вскочил на велосипед и быстро помчался прочь, бормоча себе под нос проклятия.
«Ничего себе!» —
удивленно воскликнул Фати.
«Какая муха его укусила! Не мог же он и в самом деле подумать, что я его разыграл! Ларри, иди сюда! У Гуна совсем крыша поехала!»
Появились Ларри и Дейзи. Они проводили Гуна глазами. Тот выезжал из калитки.
«Уехал!» — недоумевал Фати. «Пришел, увидел, а побеждать не захотел. Что это с ним?»
«А ты уж думал, что он вцепился в это неслыханное ограбление руками и ногами?»
— съязвила Дейзи.
«Мисс Люси рассказала ему обо всем так подробно», — пожал плечами Фати. «Я слышал, как она говорила с ним по телефону».
Чей-то голос окликнул их.
«Это полиция? Скажите, чтобы заходили».
«Это был мистер Гун»,
— отозвался Фати.
«Он приехал и тут же уехал обратно. Странно как-то».
«Слава богу, что вы с Ларри и Дейзи здесь», — вздохнула миссис Уильямс. «Не представляю, что бы я без вас делала».
Все произошло как-то очень неожиданно. Днем Фати пошел к Ларри и Дейзи пить чай, а Пип с Бетси ушли куда-то вместе со своей мамой. Ребята сидели в саду и пили чай. И вдруг из соседнего дома раздались крики.
«Помогите! Караул! Грабят! Помогите кто-нибудь!»
«Черт возьми! Да это же миссис Уильямс!»
Вскочил с места Ларри.
«Наша соседка!»
«Что-то там случилось!»
Непрекращающиеся крики сильно напугали Дейзи.
«Ее обокрали! Быстро, за мной!»
— скомандовал Фати. Все трое перелезли через забор и оказались в саду соседей. Миссис Уильямс увидела их из окна и закричала им.
«Идите сюда скорее! Мне страшно!»
Ребята ворвались в дом через заднюю дверь. На кухне никого не было. На столе лежала куча всяких продуктов и 4 батона в ряд. Около двери стоял какой-то ящик. Острый взгляд Фати отмечал все подробности, пока он несся из кухни в холл.
«Дверь кухни не заперта. Вор мог войти в дом через нее. Интересно, здесь был вчерашний вор?» Миссис Уильямс сидела на софе, белая как мел. Это была тихая, седая дама, и она была очень напугана.
«Будьте добры, подайте мне нюхательную соль. Она у меня в сумочке».
Еле слышно попросила она Дейзи. Дейзи раскрыла сумочку, достала флакон и поднесла к носу соседки.
«Что здесь произошло, миссис Уильямс?»
— встревоженно спросил Фати.
«Я отдыхала»,
— начала миссис Уильямс.
«И вдруг слышу наверху тяжелые шаги, а затем глубокий, глухой кашель, будто собака лаяла».
«Глухой кашель?»
Фати тут же вспомнилась, что и Джинни слышала такие звуки.
«Да, я очень испугалась и села», —
продолжала миссис Уильямс.
«Затем тихонько пробралась из комнаты в холл. И вдруг кто-то толкнул меня сзади и впихнул в шкаф. Я оказалась в шкафу, дверцу заперли, и выбраться я не могла».
Когда миссис Уильямс заканчивала эту фразу, все услышали, что кто-то отпер ключом парадную дверь, открыл ее и снова закрыл.
«Кто это?»
— спросил Фати.
«Это Люси, моя компаньонка»,
— ответила миссис Уильямс.
«Как хорошо, что она вернулась. Люси, иди сюда. Случилось нечто ужасное».
Вошла мисс Люси.
маленькая, похожая на птичку, женщина с остренькими глазками и забавной, припрыгивающей походкой. Она тут же подошла к миссис Уильямс.
«В чем дело? Вы так бледны?»
Миссис Уильямс повторила то, что уже успела рассказать ребятам. Те терпеливо ждали, когда она дойдет до того места, где ее запихали в шкаф.
«Ну вот, я сидела в шкафу в холле и могла слышать, как вор расхаживает наверху», —
продолжила свой рассказ миссис Уильямс.
«Он ступал очень тяжело и неуклюже, то и дело опрокидывал мебель. Затем он спустился вниз. Я это слышала очень отчетливо, ведь лестница проходит как раз над шкафом. И при этом он опять кашлял. Странным, лающим кашлем».
Она задрожала и остановилась. «Продолжайте, пожалуйста», — мягко попросил ее Фати.
«Как вы выбрались из шкафа? Вор сам отпер его?»
«Должно быть так», —
ответила миссис Уильямс.
«Я ужасно испугалась, услышав, что он спускается, и потеряла сознание. А когда пришла в себя, то обнаружила, что лежу на груди башмаков, туфель и клюшек для гольфа, и дверца шкафа отперта. Я толкнула ее, и она открылась».
«Да...» —
протянул Фати.
«Мисс Люси, позвоните, пожалуйста, в полицию, а я пока тут все осмотрю. Все это очень, ну просто очень интересно».
Мистер Гун берется за дело. Мисс Люси побежала звонить в полицию и, как мы уже знаем, сразу же попала на мистера Гуна. Она очень взволнованно и многословно рассказала ему о том, что случилось, и они с миссис Уильямс стали ждать его прибытия. Фати за это время успел быстренько пробежаться по дому и саду. Он был уверен, что здесь действовал тот же грабитель, что и днем раньше в Нортон-хаусе. Такое впечатление складывалось с одной стороны из-за этого глубокого глухого кашля, а с другой — из-за одинаковой тяжелой походки и неуклюжести. Фати побежал наверх. Первое, что он увидел, когда вошел в одну из спален, — огромный отпечаток руки в перчатке. Он измерил этот отпечаток, потом раскрыл записную книжку и сравнил со вчерашними записями. Оба отпечатка были абсолютно одинаковыми. Ну а как насчет следов в саду? Стояла такая сушь, что если только вор не был так любезен, что прогулялся по клумбе, никаких следов найти не удастся. Фати собрался было выйти в сад, но тут заметил подъезжающего к дому Гуна. Да, это будет не самым приятным сюрпризом для мистера Гуна — застать его здесь. Фати радостно распахнул дверь. Но он совсем не ожидал, что Гун умчится прочь так скоро. Неужели он глуп настолько, что решил, будто Фати
разыграл его.
Ну-ну,
раз так, тогда можно продолжать спокойно рыскать вокруг. Нет сомнений, приступи Гун к расследованию, он бы ему этого не позволил.
Фати решил ковать железо, пока горячо, и пошел в сад, предоставив Ларри и Дейзи объяснять миссис Уильямс и мисс Люси причину внезапного отъезда Гуна. Обе женщины просто кипели от негодования. Фати вышел из дома через заднюю дверь. Он решил, что вор пробрался в дом именно этим путем, поскольку парадная дверь была заперта. От кухни в сад шла дорожка. Фати прошел по ней к клумбе. Клумба находилась под окном гостиной, той комнаты, где спала после обеда миссис Уильямс. Фати сразу же увидел два огромных следа. Следы были точь-в-точь, что он видел вчера. Никаких сомнений. Фати опять достал записную книжку. Земля на этой клумбе была суше, чем на вчерашней, поэтому рисунок каблука различить было невозможно. Но, тем не менее, огромные следы были видны довольно отчетливо.
Вор подошел сюда, заглянул в окно, увидел, что миссис Уильямс крепко спит, размышлял Фати.
«Вот тебе на этой клумбе тоже следы. Сюда-то он зачем пошел?»
Фати не мог подыскать никакого объяснения тому, что вор прошел и по второй клумбе, но следы были те же. Все сходится. Отпечатки перчаток, следы ног, глухой кашель. А есть здесь что-нибудь вроде большой круглой вмятины, какую Фати обнаружил в Нортон-хаусе? Он стал искать. И нашел. Круглый след был еле виден. Еле видны были и пересекающиеся полосы. Отпечаток был оставлен на пыльной дорожке около самой двери в кухню. Здесь что-то стояло. Но что?
«А как насчет грязных бумажек?» — спросил себя Фати, пораженный тем, что это ограбление казалось точной копией предыдущего. Он принялся искать повсюду, но никаких бумажек на этот раз не нашел. Фати вошел в дом и наткнулся на мисс Люси. Она собиралась идти за ним.
«Только что звонил мистер Гун. Я не могу понять этого человека. Он хотел выяснить, было ли здесь на самом деле совершено ограбление? Почему же он не зашел и не расспросил нас, когда приезжал сюда сам? Должно быть, он сумасшедший!»
Фати усмехнулся. Гун все обдумал и решил, что хорошо бы все-таки окончательно выяснить, что же здесь произошло. И к своей досаде обнаружил, что и в самом деле здесь было совершено самое настоящее ограбление. И вовсе это не шуточки Фати.
«У него вместо головы качан капусты», — радостно пояснил он. «Не обращайте внимания. Когда Гун приедет, скажите, что я приступил к расследованию, и ему беспокоиться не о чем. Дело у меня в руках».
Мисс Люси смотрела на Фати с некоторым недоверием. У нее голова шла кругом от всех этих воров, полицейских, уезжающих прочь, не успев приехать, и мальчишек, действующих так, как должны бы действовать полицейские, которые так почему-то не действуют. Фати указал на кухонный стол, где были свалены покупки из бакалейной лавки.
«Кто все это принес?
У вас есть кухарка?»
«Да, но сегодня она выходная»,
— ответила мисс Люси.
«Я оставила дверь открытой, чтобы девушка из бакалейной лавки положила продукты на стол. Мы так часто делаем. И булочник тоже был. И почтальон. Вон у дверей посылка. Миссис Уильямс днем из дома не выходила, но она любит поспать после обеда. И рассыльные никогда не звонят в дверь, если кухарки нет дома. Они оставляют все и уходят. Сами видите».
«Да, вижу», — глубокомысленно произнес Фати. Он рассматривал продукты от бакалейщика, хлеб и посылку. Один за другим в дом приходили три человека. Интересно, хоть один из них заметил вора? Надо выяснить.
Вновь приехал мистер Гун. На этот раз он выглядел слегка смущенным. Мисс Люси впустила его в дом с весьма суровым видом. Она решила, что он довольно смешон.
«Я прошу прощения, что не зашел к вам в прошлый раз»,
— извинился Гун.
«Надеюсь, я не заставил вас долго ждать. У меня было очень срочное дело. Надеюсь, вы понимаете меня. Кстати, этот мальчишка, толстый такой, он ушел?»
«Если вы говорите о мистере Троттевилле, то он все еще здесь. Осматривает дом», —
холодно ответила мисс Люси.
«Он просил передать вам, чтобы вы не беспокоились об этом деле. Оно у него в руках. Я уверена, он отыщет все драгоценности, украденные у миссис Уильямс».
Лицо Гуна приобрело какой-то непонятный свекольный оттенок, и мисс Люси забеспокоилась. Она почувствовала, что ей совсем не хочется впускать в дом этого странного полицейского. Она попыталась захлопнуть дверь, но Гун успел подставить свой огромный ботинок. Мисс Люси тихонько взвизгнула, и Гун убрал ногу, пытаясь придумать, как успокоить это взбалмошное, напоминающее птицу создание. Мисс Люси воспользовалась случаем, проворно захлопнула дверь и даже набросила на нее цепочку. Гун уставился на дверь. Лицо его опять стало цвета свеклы. Тяжелой походкой он обошел вокруг дома и у задней двери наткнулся на Фати. Тот изучал следы на пыльной дорожке.
«Ба!»
Голос Гуна был полон глубочайшего отвращения.
«От тебя просто невозможно избавиться. Сначала встречаешь тебя у парадной двери, а потом у задней. Топай давай отсюда. Это дело не имеет к тебе никакого отношения. Абсолютно никакого.
Вот здесь, мистер Гун, вы ошибаетесь», —
сказал Фати кротким, проникновенным тоном, безотказно приводящим полицейского в бешенство.
«Меня позвали на помощь, и я уже много что успел обнаружить».
Ларри и Дейзи услышали разъяренные вопли Гуна и вышли посмотреть на представление. Они стояли у задней двери, и с их лиц не сползала улыбка.
«Как? И вы здесь?»
Отвращение в голосе Гуна достигло предела.
«Не можете не совать нос в чужие дела!»
«А ну-ка, вы все! Пошли прочь и не мешайте работать!» «И уберите отсюда вашу собаку!»
Бастер уже успел присоединиться к трио и в полном восторге выделывал антраша вокруг гуновских ног.
«Он очень скучал по вашим лодыжкам», — пояснил Фати. «Мистер Гун, не откажите ему в этом скромном удовольствии. Не пинайте его. Если вы все-таки это сделаете, я не стану его убирать. Пусть попрыгает».
Мистеру Гуну ничего не оставалось, как сдаться. Он отпихнул Ларри и Дейзи и все еще в сопровождении радостного Бастера прошел на кухню, оттуда в холл, и тут ему удалось захлопнуть дверь перед самым носом у Бастера, и пес набросился на нее с яростным лаем.
«Похоже, он собирается побеседовать с миссис Уильямс и мисс Люси», —
предположил Фати, присаживаясь на порог кухни.
«Боюсь, это не доставит дамам удовольствия. Он не нашел к ним подхода». «А у тебя есть что-нибудь интересное?» —
спросил Ларри.
«Я видел тебя из окна. Ты держал в руках рулетку. Есть что-нибудь?» «Все точно то же самое, что и вчера»,
— ответил Фати.
«Единственное, что мне не удалось обнаружить, это обрывка в бумаге с номерами. А теперь посмотрите-ка на эти отпечатки».
Ларри и Дейзи с большим интересом изучили его зарисовки.
«В этих местах я встречала только одного человека с ногой такого размера»,
— сказала Дейзи. Фати вскинул на нее глаза.
«И кто же это? Вдруг ты попадешь в самую точку? На свете вообще немного людей с такими ножищами».
«Ну, это Гун. Пошли прочь!»
Похихикала Дейзи. Мальчишки грохнули.
«Ха-ха-ха! Ты права! Размер ноги совпадает!»
Сквозь смех сказал Фати.
«Но, к несчастью, у него безупречное алиби. Придется ходить и всем подряд смотреть на ноги», —
вздохнул Ларри.
«Ноги не спрячешь, не замаскируешь. Руки хоть в карманы можно засунуть, кашель вылечить. А ноги-то куда денешь?»
«Это точно», —
согласился Фати.
«Ладно, хватит болтать. Больше нам здесь делать нечего. А Гуну от нас и так сегодня досталось. Таково мое мнение».
Они перебрались через забор обратно к Ларри. Бастер протиснулся в дыру под забором.
«Тут-то я и забыл, что когда все это произошло, мы пили чай».
Фати смотрел на разбросанные по траве бутерброды и пирожные.
«Что это случилось с нашими бутербродами с мясом?» «Ларри, похоже, их нашла твоя кошка».
«Бастер, искать!»
Тут же приказал Ларри, и Бастер зарычал и стал вертеть мордой, пытаясь обнаружить кошку. Они закончили чаепитие под разговор о двух ограблениях. Вдруг Бастер опять зарычал и бросился к забору.
«Должно быть, там Гун занимается расследованием», — усмехнулся Ларри. «Давайте пойдем и посмотрим, как этот качан капусты работает мозгами».
Гун был занят поисками улик и следов. Он был очень раздражен,
увидев, что поверх забора торчат три головы и следят за его работой. Ребята внимательно смотрели, как он все обмеривает и записывает.
«Посмотрите! Он нашел след ноги!»
С восхищением воскликнул Ларри. Шея Гуна густо покраснела, но он промолчал.
«А теперь он его измеряет!»
— подхватила Дейзи.
«О, как тщательно он работает!»
«Вот что значит настоящие мозги!»
— восхитился Ларри.
«Куда нам до таких?»
У мистера Гуна лопалось терпение. «Эх, уж эти детишки! Настоящие поросята! Бездельники! Вечно вертятся вокруг и зудят, как комары!»
Он с большим достоинством удалился на кухню
и лишь под конец слегка припустил рысцой, заметив протискивающегося через дыру в заборе Бастера.
«Пошел вон!»
— заорал он, захлопывая дверь перед мордой у пса.
«Кому, говорю, пошел прочь!»